Привет, ребята. Всем привет. Как слышимость? Проверяю свой микрофон. Итак, у нас сегодня с вами будет домашка 11. И мы с вами немножко пообщаемся. Я вот себя сижу, сейчас в зале сижу, отдыхаю. Как все под карантином, но в принципе все, для нас карантин не строгий, и мы можем как бы по магазинам ходить, собираться можно, ну, не больше 10 человек, в общем, как бы здесь карантин не очень строгий, поэтому можно проводить время на улице, общаться, и вот такие, в общем, дела. Хорошо, родные, итак... Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете задать их. И я с удовольствием постараюсь на них ответить. Так, надеюсь, что меня мои коты доставать сегодня не будут. Ну, скорее всего, будут. Посмотрим. Привет, ребята, со Словакии. Привет. Привет, родные. Ждем, пока подключатся, да, люди. И пойдем с вами в общение. Привет, родные. Привет, родные. Всем привет. Привет, дорогие. Привет, Молдавия, Минск, Грузия, Минск, Украина, Челябинск, Одесса, привет, Краснодар, Архангельск, привет, родные, ДНР, Тверь, привет, родные. Привет, дорогие, привет. Классно, классно. Freedom Center. Привет, ребята. Привет, Латвия. Как войти в присутствие Бога? Вот вопрос, да? Его атмосферу никак не получается. Такое ощущение, что я просто живу всю жизнь вне его атмосферы. Или кто-то не пускает меня туда, что делать. А есть несколько факторов, ребят. Первый фактор – это то, что ты придумал себе атмосферу, и ты ждешь чего-то. То есть первое – это нами созданное. Послушайте мою прошлую проповедь в воскресенье, да, и вы поймете. Мы с вами, мы нашим восприятием создаем что-то, чего нет. В то же самое время, когда мы ждем, когда что-то, чего нет, мы пропускаем настоящее движение Бога или его атмосферу. Как я начал входить в атмосферу? Естественно, это поначалу, это я понимаю, что со мной разговаривает, скорее всего, ну, человек, ну, духовно, может быть, не взрослый, да, потому что взрослые люди, они живут в атмосфере, они ходят в атмосфере, они двигаются. Я лично скажу, я без атмосферы ничего не делаю. Я на конференциях, то есть все, что бы я ни делал, все связано с атмосферой. На сцену я, даже когда я выхожу на сцену, я чувствую, что атмосфера еще не та, которая должна быть, да, для проявления или для движения моей функции, моего элемента, я привожу атмосферу, и вы часто можете видеть, я с лидерами прославления, с командой прославления начинаю делать определенные вещи, определенные молитвы, определенные действия, чтобы привести атмосферу в действие. Итак, первое – это то, что ты сам придумал себе атмосферу. Второй момент – это у тебя есть какая-то дверь, которая может быть открыта к духам тьмы, то есть несколько факторов. Первое – это самое первое, это младенческий фактор, это то, что мы придумали себе, как входить в атмосферу, мы придумали, как вот оно должно чувствоваться, мы видим, как других накрывает. Ты абсолютно, мы каждые люди, и у нас у каждого человека будет абсолютно свое прикосновение Бога, не похожее на другого, да? Итак, первое – это младенческий фактор. Я ищу чего-то, чего нет, и я придумал чего-то, чего нет. То есть, и оно не приходит не потому, что Бога нет, а потому, что оно твое и тобой придуманное, да? Второй момент – это есть дверь, духовный мир, дверь. Есть что-то в жизни неисправленное,
есть неразрешенный грех, есть, другими словами, открытые двери для духов тьмы, которые закрывают небеса и держат небеса закрытыми, да? То есть и третий фактор, это я называю такой более взрослый фактор, когда ты откладываешь все и просто поклоняешься, ищешь его лица, благословляешь его, и в определенное сезонное время слава Божия приходит. То есть как я вошел в атмосферу, да? Я не придумывал себе какие-то вещи. Естественно, поначалу младенческие я придумал. Это было много лет назад. И я двигался, придумывал, обижался на Бога, психовал на помазанников, которые молились за меня, и на меня не сходило якобы то, что я думал, должно сходить. И вот это попсиховал определенное время, парочку лет, то есть я начал понимать, что что-то в моей жизни есть. Пройдя энкаунтер, естественно, были закрыты определенные двери, и потом началось общение. Общение началось с того, что я просто сказал: Господь, я Твой, и несмотря ни на что, я буду поклоняться Тебе. Поэтому сделай решение поклоняться Богу. Во-вторых, посмотри, если есть открытые двери. Потому что чаще всего, это открытые духовные двери. Это неразрешенные грехи, это неисповеданные вещи, это тайные моменты, которые человек не хочет отдать Богу. Другими словами, когда мы играем на два мира, мы не можем войти в славу Бога. Поэтому вот это вот, как входить в атмосферу. Опять, это целая тема. Сегодня я, ну, естественно, в какие-то проповеди темы заходить не буду. Так, короткий ответ, да? Так. Ребят, сразу скажу, насчет толкования снов, я не буду толковать сны. Сразу скажу, я понимаю, здесь вот задали мне сейчас вопрос, что значит аквариум, сны. Поймите, если вы прослушали мою школу, вы, скорее всего, поймете, что у вас язык, свой язык снов. Вам нужно разобраться, что для вас значит аквариум и рыбки. Что в вашем сне? У кого-то аквариум – это что-то страшное, у кого-то аквариум – это что-то хорошее, у кого-то аквариум – это вообще нейтральная вещь, которая просто Бог тебе показывает, тебе нужно обратить внимание. Поэтому, ребят, опять же, прошу вас, все, кто говорят, я тебе растолкую сон, мне очень, я не люблю эти вещи слушать, потому что, да, мы можем знать основные факторы толкования снов, да, там вот такой символ, такой символика, это не меняется. Но твой язык снов всегда будет отличаться от моего языка снов. И то, что я скажу сейчас насчет рыбы и аквариума, это я скажу мои вещи, мой язык, а у тебя алфавит другой. Поэтому, ребят, пожалуйста, помолитесь и попросите, что для вас значит ваша символика снов. Пожалуйста, я в домашках сны толковать не буду, пожалуйста, ребят. Потому что сейчас начнется. И у меня сон. Я помню, допустил раз ошибку, и потом не знал, что с этой домашкой делать. Привет, дорогие. Привет, родные. Ребята, там все... Ребят, насчет троичности Бога, я воевать не хочу здесь или доказывать что-то. Вы прочитайте Библию, и тут вопрос задается: Иисус это единственный или есть еще Отец? Ребят, ну я не знаю, это, наверное, совсем, ну, совсем детство. То есть это, наверное, детсад вообще уровня, наверное, один. Ребят, Господь един, но у него есть три функции или три проявления, три лица, как угодно называйте. Кто-то называет Троицей, кто-то называет троичность Бога, да? Но все это три в одном. Ты скажешь, как это понять? Мы никогда Бога до конца не поймем. Если кто-то говорит, я понял Бога, мне уже тебя жаль. Поэтому Отец есть Отец, да? Отец Бог, Отец Сын и Отец Святой Дух, который обитает на этой земле и приводит невесту, да, Христа, церковь, готовности к встрече с Иисусом Христом, и не просто к встрече, а к движению, к жизни с Иисусом Христом, да? Родненькие, прошу вас, пожалуйста, задайте какой-нибудь вопрос, на который, который бросит мне вызов. Ну, хочется ответить на какой-то глубокий вопрос. Ну, ребят, ну как можно по лужам бегать уже? Я просто иногда удивляюсь. И люди говорят, ну делай чаще группы. Ребят, ну вы прочитайте эти вопросы, и вы поймете, ну,
ну, реально, чаще группы делать, ну, это жаль будет просто. Ну, у меня есть много времени, я вот сейчас то, что отдаю вам время, я бы сейчас что-то писал или читал, или двигался в атмосфере Бога, молился. И когда я вот отдаю вам этот час, родные, я умоляю, задайте какой-нибудь глубокий вопрос, пожалуйста. Вот здесь вот задается вопрос, да? Здравствуйте, в одной из молитв вы упомянули древний дух. Хотела узнать поглубже, что это за дух. Ребят, это не просто древний дух, это есть разновидности, есть много духов Бога, и мы понимаем с вами, что Бог – это, естественно, дух. Но мы абсолютно с вами понимаем, что есть очень много древних порталов, древних духов, древних моментов. Смотря о чем я молился в этой молитве, да, и именно в этой молитве нужно посмотреть, что я упоминал за дух, да, потому что в разных молитвах, то есть какой портал, куда меня тянуло, что там было в молитве сказано, да, и вот этот древний дух Бога, древний дух страсти, древний дух ревности, то есть смотря, что это за древний дух. Поэтому скажу с вами, это не только один, а древние духи, это у Бога реально, это целая тема там. Так. Сейчас. О, Боже мой. Ну, такие вопросы, да? Ну, ребят, пожалуйста. У вас есть откровение, сколько людей умрет от коронавируса и когда он исчезнет? Боже, нет. Я знаю, что там один из пророков, не буду называть имя, сказал, что 27 марта это все закончится. Ну, вы что, смеетесь, что ли, ребят? Такие вещи я не знаю. Это не моя функция, это не моя жизнь, это не мой элемент вот эти вещи, да, делать. То есть я не знаю. Я знаю, что Бог двигается сезонами, и я не знаю, сколько умрет людей от коронавируса. Папа показал много раз мне и брату свою волю о нашей будущей семье в Омеге. Как нам пройти процесс подготовки к браку? Ну, ребят, ну вы издеваетесь. Если вам Бог показал, он же вам и покажет процесс. Как вы можете говорить, что я уже в Омеге видел, и потом просить меня, бренного человека, объяснить вам, как туда дойти? То есть, если Бог... Например, я говорю, если Бог показал мне какие-то вещи, он открывает двери, он подготавливает, он ведет, и он двигается. Окей? Поэтому просите у него. А насчет семей, родные, я уже много раз, сколько я говорил, прошу вас просто насчет, давайте не будем очередную домашку делать, превращать в семейную тему. Послушайте мои 10 домашек назад, и там в первых 3-4 это все о семьях идет, поэтому прослушайте, там я даю очень хорошие советы. Я повторяться не буду, ребят. Вот видите, кто-то вот переводит, да? Аквариум с рыбками – это беременность. Вот честно сказать, я бы никогда в жизни не сказал, что аквариум с рыбками – это беременность, да? Возможно, беременность, там, духовная беременность. Честно, никогда в жизни бы я не истолковал, если бы приснился мне аквариум с рыбками, это духовная беременность. Поэтому, опять же говорю, у каждого настолько уникально свой язык снов, что это просто, ну... Поэтому прошу вас, изучите ваш язык снов. Так, уже движение котов началось, ну нормально. Итак, хорошо. Ребят, я просто буду проматывать вопросы, вот реально, которые я буду смотреть, что, на что я могу ответить, да. Вот, интересный вопрос, Давид, да? Добрый день, пастор Андрей. Был ли у вас сезон, когда не было рядом горящих, ищущих людей Бога? И как вы его прошли? Если не трудно, ответьте, спасибо. Вот более-менее жизненный вопрос, да? Немножко с облаков вернемся, сейчас с аквариума выпрыгиваем, да, в реальную жизнь. И, то есть, смотри, абсолютно были, ребят, мой первый сезон, когда я входил в откровение в славу Бога. То есть поначалу вокруг меня якобы собрались люди, которые что-то хотели. Но потом эти люди поняли, что ну, они, я, или я, или вот движение идет не туда, куда им хотелось, естественно, они все оставили. Дорогие, вот этот момент я прошел именно в личной тайном общении, в комнате, тайной комнате с Богом, один на один с Ним. Я просил Его помочь мне не потерять этот огонь. Я просил Его помочь мне позволить мне пройти это все до конца и не сдаться. Поэтому были эти моменты, ребят. И я так скажу, периодически, я когда летаю, я встречаюсь с людьми, которые говорят, что мне делать, рядом никто не горит. Ребят, опять же говорю, если Бог поставил вас в этом сезоне, в этом моменте что-то достичь и что-то сделать, Он даст вам благодать, и Он даст вам это, эту страсть и этот огонь пройти это все. Да? Поэтому, ребят, пожалуйста, приготовьтесь, это не шутка, и я так скажу, что вот этот момент проходить, это будет не очень легко, потому что тебе нужен, в реальности тебе нужна будет очень серьезная помощь Святого Духа в прохождении этого сезона. И сразу скажу, ребят, те, кто надеются на людей в прохождении своего сезона, мне уже их жаль, потому что вы, скорее всего, этот экзамен не сдадите. Те, кто полагаются на людей, те, кто зависят от людей, те, кто ищут людей, мне уже их жаль, потому что как только или людей рядом не будет, или когда будет плохой момент, да, как бы и люди разойдутся, эти люди чаще всего оставляют служение, призвание и выходят из своего, своей функции, да, из завета с Богом. Поэтому первый, ребят, самый первый завет, который мы заключаем с Богом, и потом мы должны понять, что все, я должен проходить, я должен двигаться, я должен идти и делать это я. И Бог будет тебе присылать помощь по надобности в определенных сезонах. Но ты должен будешь обязательно научиться это проходить и не искать людей, которые горят или не горят. А твое призвание, твое движение, твоя страсть и жизнь и функция в Боге не зависит от людей, которые горят или не горят. Поэтому я понимаю, младенцам нужны эти люди, людям, которые только подрастают во Христе, нужно общество. И я всегда говорю, найдите общество, найдите людей, которые одинаковые с вами по духу. Но люди, которые зрелые, взрослые, чаще всего вы будете проверены этим экзаменом, и у вас будет убран фундамент, у вас будет забран опора, человеческая в особенности опора, чтобы ты смог двигаться с Богом, опираться на Бога. То есть возьмите Авраама, возьмите кого угодно. То есть человек, которого выводит Бог для определенной серьезной функции движения, он будет проверен на то, что с него будет забрано весь суппорт, выбита всякая опора, на чем он основывался. И то, что Бог сказал Аврааму, выйди из Ура Халдейского, выйди из своего селения, оставь всех своих родственников, братьев, все, сестер, имение, все, и просто бери, и вот бери все, что ты имеешь, да, свою жену, и двигайся туда, куда я скажу тебе. То есть вся опора должна быть забрана, и ты будешь проверен. Поэтому, да, проходил такие сезоны, нехорошие сезоны, но они очень нужные для нашего сердца и для нашего становления как лидеров. Неужели, вот Андрей задает вопрос, неужели для того, чтобы родиться свыше, все в руках человека? Нет, ни в коем случае не в руках человека. Откровение, чаще всего откровение Бога, да, в устах человека. Но я знаю, где Бог реально посещал людей, встречался с ними, люди рождались свыше. Я знаю, у меня есть несколько свидетельств о бывших мусульман, которым пришел Иисус Христос, Дух Святой, которых коснулся, которым открылся Бог явно, лично. Возьмите Павла. Когда мы возьмем Павла, когда он еще был Саул, да, мы понимаем, что он не был рожден свыше до встречи с самим Богом, да, и когда Иисус с ним встретился, когда он, помните, да, в Дамаск скакал, то есть рождение свыше Савла произошло вот именно по пути в Дамаск, когда он шел туда делать свои нечистые дела, преследовать христиан, садить в тюрьмы, убивать, да, то есть с ним встретился сам Иисус, и он сказал мне, и он сказал ему, что ты гонишь меня, я Иисус, которого ты гонишь. Другими словами, пришла встреча личная, пришло рождение свыше, поэтому, Андрей, я тебе вот отвечаю на твой вопрос,
нет, не нужна рука человека, но Бог очень часто пользуется не руками человека, а устами человека, духом людей. И когда ты слышишь человека, в принципе, ты слышишь не человека, ты слышишь Бога через человека. Ты слышишь тот голос, который ты слышал или знал от древности, знал от начала Бога, когда твой дух существовал еще в нем, да, когда ты еще не был выдохнут из уст Бога. То есть ты распознаешь этот голос. Я распознаю этот голос в апостолах, в служителях, в поклонниках, в учителях, в писателях. Я распознаю этот голос. Поэтому это не люди, это Бог. Но иногда Бог приходит сам, как к Савлу, как вот некоторые вещи, некоторых людей я знаю, которыми лично сам встретился Иисус, да? Я смотрю, вот Лена пишет, я смотрю ваши проповеди второй год и слышу всегда ответ на мои вопросы. Слава Иисусу за вас. Ищу домашнюю группу в Киеве. В Киеве у нас есть классная церковь и очень много домашних групп. Там, ребят, пожалуйста, зайдите на наш сайт, нажмите на «Церкви Завета», и вы найдете церковь Киева не в отжатвы, да? Это прекрасные ребята, это наша духовная семья. Я туда езжу, я там бываю, и Вадим Балев, пастор, да, пожалуйста, свяжитесь, и вы найдете прекраснейшую семью в Киеве, да, и там много домашних групп, которые вы можете выбрать, поэтому, Лена, вот советую, зайдите на наш сайт, да, g12life.org, или на нашем приложении, ребят, кто еще не скачал наше приложение, ну, реально, вы пропускаете, да, очень много, объясню, да, вот когда заходишь на это, сейчас сделаю так, чтобы видно было, да, вот. Вот когда заходишь на наше приложение, я не знаю, плохо видно, да, вот TCCI, да, приложение, нажимаешь, и когда ты выходишь сюда, здесь есть у нас, как нас найти, да, идете вот сюда внизу, Connect, я знаю, сейчас немножко плоховато видно, Connect, да, нажимаете Connect, и потом идете сюда вниз, да, и когда вы идете сюда вниз, вы видите Церкви Завета, да, ТЦ Завет, нажимаете сюда, и вот здесь вы можете прочитать про Завет, и также вы можете нажать на веб-сайт. Вот здесь вот веб-сайт, нажимаете на веб-сайт, выходите на веб-сайт, сразу покажу, да, Церкви Завета. Вы можете выйти сразу вот сюда на меню. В меню здесь будет, вот вы можете увидеть, да, Церкви Завета. Внизу, сам внизу, да, нажимаете на Церкви Завета. И вот здесь список всех церквей. Извиняюсь, да, сейчас я нажал. Да. Так, стоп. Так, вот. Сейчас очень быстренько меню. Церкви Завета. Да, и все. Когда вы ходите на Церкви Завета, здесь все Церкви Завета. И также, сейчас я найду ее, да, Украина, Киев, под номером 11, это церковь в Киеве. Можете нажать на нее, да, это Нева Джатвы. И вы видите пастор Вадим с Марьяной, и здесь все данные их церкви. Поэтому добро пожаловать в киевскую семью, да. И так дальше. Можете описать, что думаете насчет ситуации с пастором Родни Брауном? Ждем суд над ним, да и церковь в наше время ждет что-то важное. Ребят, вам немножко новости раздули, да? Я как человек, живущий в Америке, имею доступ до правильной информации. Родни Ховард Браун сделал служение, когда у них был строгий карантин. Пришли его, кстати, его предупредили раз, он не послушался. Его предупредили второй раз, он не послушался. И через несколько раз, когда он не послушался, да, чтобы он распустил, у него около 4000 людей, да, чтобы он распустил людей, ну, и сделал в онлайне, что делали другие пасторы, он не захотел. А его арестовали буквально на полчаса и сразу здесь же выпустили под залог, да, как бы у нас в Америке это называется бейл. Его выпустили под $500 бейл. Это значит, что он должен прийти на суд. Скорее всего, он на суд приходить не будет, будет его адвокат. И там он по испорченному телефону все там, сиди там, еще что-то сделали, да? Да, поэтому Родни Ховард Браун абсолютно сейчас, ну, он на свободе, с ним проблем никаких нет, поэтому вот такие земля. Сейчас, ну, он на свободе, с ним проблем никаких нет, поэтому вот такие земля.
Ребят, астрология, вот здесь написано, как видите вы, астрология описывает аспекты Бога. Что вы называете сезоны? Это циклы планет, надеюсь на искренность. Астрология – это демоническое движение. Да, астрология, поймите, астрология абсолютно есть моменты, но это как демонология, это как колдовство, это как оккультизм. Все эти вещи берут истоки из духовного мира, в котором есть аспекты Бога. И поэтому, что такое колдовство? Это движение, духовное движение без разрешения. Это нелегальное, то есть колдовство, оккультизм, астрология, все это входит туда. Список очень, почему пали ангелы, да? Это то, почему они по Библии соблюдаются сейчас в оковах. Так. Ребят, у меня очень плохая связь сейчас, я не знаю, вроде прерывается, да? Прерывается. Итак, я еще раз повторю, да, то есть астрология – это демоническое движение. Так же, как сатанизм, так же, как оккультизм, колдовство, шаманизм. Все вот эти вещи, это все берет истоки из духовного мира. Оккультизм, колдовство, шаманизм. Все вот эти вещи, это все берет истоки из духовного мира. Так, по-моему, у меня интернет. Так, интернет у меня очень-очень плохой. Я даже не знаю, что сейчас делать, поэтому. Да, я не знаю. Жена, скажи привет всем. Жена тут на кухоньке что-то себе какие-то сэндвичи делает. Я не знаю, ребят, почему-то интернет очень плохой. Я не знаю, я буду стараться. Я постараюсь сейчас, да. Более-менее как-то сесть, чтобы... Ай-яй-яй-яй-яй! Хочется нормально, адекватно пообщаться, и интернет подводит. Так. Итак, прошу вас держаться от астрологии, да, так как это демоническая оккультная наука. И вы будете, я так скажу, если опять такие вопросы задают люди, которые, скорее всего, может быть, не рождены свыше... Так, интернет продолжает меня доставать. Ай, я не знаю. Хорошо. Может, здесь лучше будет интернет? Сейчас сяду. Здесь перебиваться не будет, да? Итак, держитесь подальше от астрологии. Да? Пал. Даже не заключается в мудрости, да, по примеру Соломона, мы понимаем, а именно общение с Богом, да. Вокруг люди есть, но ты один. Это Бог зовет тебя. То есть это Бог зовет тебя. То есть вокруг люди есть, ты один. Это метод Бога, как звать тебя, как привлечь тебя, как увлечь тебя за собой. Поэтому, дорогие, это вот это и есть метод Бога, как... Вот глупо сказать, как подсадить человека на себя, да, чтобы ты перестал, в кавычках, естественно, подсадить, Бог его подсаживать не хочет, но чтобы ты был зависим от него, чтобы ты желал его, хотел его. Это как вам сказать, возьмите ребенка, вот пример ребенок, да, рождается ребеночек. А что делает его зависимым от родителей? Одиночество, да, одиночество, то, что он не может делать ничего без родителей. И вот это делает ребенка, он влюбляется в маму. Почему дети просто буквально влюблены? Естественно, отцы тоже, но почему в основном все, когда встречаются, там, мама, привет, там, то есть всегда передают привет маме, то есть много вещей связано с мамой. Почему? Потому что мама, вы подсели на маму. Вы вот в это время, вы просто прилепились к сердцу мамы, да? И поэтому поймите, что вот это метод Бога, как тебя привести, ввести, да, как бы с собой в отношения, это ввести тебя в одиночество, и ты начнешь искать его. Елена, привет из Нижнего Новгорода. Почему Иисус исцелил одного человека из Вифезды? Ну, этот вопрос вы зададите Иисусу Христу, как попадете на небеса. Но я так думаю, моя позиция, я не знаю. Я не Иисус, я в то время не жил. Я знаю одно, что это, скорее всего, была воля Отца, потому что Библия говорит, что Он не делает ничего без воли Отца. Поэтому это была воля Отца, и, скорее всего, это было послушание Иисуса Небесному Отцу, поэтому Он исцелил всего лишь одного человека, окей? Итак.
Почему служители некоторые, служители, которые реально знали Бога, падают? Это искушение толкает их в грех или что происходит? Я так скажу, ребят, я вам в некоторых темах... Кстати, у меня есть тема, почему так и называется, почему служители падают. Там я в подробностях объясняю это, поэтому наберите на Ютубе, почему служители падают, да, и вы, прослушав эту тему, вы поймете. Многие вещи имеются в виду, смотрите, твое сердце. То есть, когда Бог дает тебе призвание, ты не имеешь тех аспектов, которые ты имеешь при призвании. Объясняю. Когда я начинал служение, у меня не было вот такого дома. У меня не было успеха. У меня не было финансовой независимости и благословения. У меня ничего не было. У меня было только Бог, страсть, моя табуретка там, и Библия. То есть у меня реально ничего не было. И здесь, дорогие, вот в чем секрет кроется. Что будет с тобой, когда тебе все дать? Куда денется твоя страсть? Твоя страсть действительно была основана на том, чтобы приобрести там огромный дорогой дом, быть богатым, быть известным, иметь успех. То есть что было твоим мотиватором движения в славу? И, к сожалению, многие служители, мне так хотелось сказать, что некоторые служители, к сожалению, родные, многие служители, достигая этого статуса, статуса популярности, статуса известности, власти, влияния, статуса богатства, успеха, приобретения даже имения, да, которое не имеет в реальности никакого значения. Это просто твоя гравитация, ты в ней живешь, и для тебя это так же нормально, как для кого-то нормально однокомнатная квартира. То есть некоторые люди говорят, ты имеешь эти, как ты себя чувствуешь? Да никак. Как чувствовал, так и чувствую, потому что я никогда не выхожу из гравитации. Это абсолютно другая тема. Гравитация – это, то есть, что такое гравитация? Это я не мучаюсь, чтобы что-то держать или чтобы что-то было около меня. Я не мучаюсь, даже сейчас, даже если у меня, например, не будет денег, смогу ли я держать то, что я имею? Если ответ «да», то все, ты живешь в своей гравитации. Если у тебя забрать там финансы или какое-то влияние, и все, что ты имел, начнет распадаться, придут те, кто тебе занимали деньги, да, как бы... и начнут забирать все у тебя, то ты живешь вне своей гравитации. То есть, и поэтому вопрос, вот хороший вопрос, да, почему люди падают? Потому что когда... Поймите одну вещь, родные, что Бог хочет благословить всех, исключительно всех. Он хочет дать тебе прекрасную машину, он хочет дать тебе прекрасный дом. Но он хочет это сделать, чтобы в твоей гравитации и по твоему возрасту. Когда это по твоему возрасту, оно тебе подходит. Этот размер твой. Тебе не надо напрягаться, тебе не надо мучиться, тебе не надо выживать. Ты просто спокойно живешь. По твоей гравитации, объясняю, дорогие, когда вот, например, ты садишь дерево, когда ты садишь дерево, и это дерево растет, этому дереву не нужен крепкий ствол, потому что оно еще не имеет веток, которые будут огромными, тяжелыми, чтобы суппортировать. И поймите, как двигается, как растет гравитация Божья. Ровно так, как наше дерево за год, за два, за пять, за 15, за 20 лет. Ты смотришь, это дерево из маленькой такой, знаете, маленького тоненького ствола превращается в огромное дерево, в огромную там сосну, в огромный дуб. Неважно, да, там в что-то очень огромное, да. И ты понимаешь, что по мере роста вырастает твое сердце, твоя, как вам сказать, твой ствол, то, на чем все держится. И поэтому проблема служителей, что они падают, они наращивают на себе больше или берут на себя больше, чем их гравитация или ствол способен удержать. Что это значит? Это значит, что я вот сейчас живу нормально со всеми аспектами успеха, которые окружают меня. Меня это не ёкает, я это не проектирую, я это никому не показываю. Зачем людей соблазнять и развивать зависть, да? Но другой человек, который попадет в мою позицию, он начнет, может быть, по-другому себя вести. Не говорю, что все, но кто-то начнет себя по-другому вести. Кто-то начнет на Инстаграм выкладывать машины, дома, успех, то есть вещи. И что получается? Он наращивает на себе больше, чем его ствол или его сердце способно удержать. И поэтому, когда сердце не способно удержать аспекты успеха, сердце падает, сердце ломится, сердце трескается. Другими словами, дерево, которое не способно удержать собственную крону, оно просто-напросто при определенном давлении ветра, оно ломается и падает. Поэтому, дорогие, отвечая на вопрос, почему служители падают, они не смогли справиться с успехом. И поэтому, когда я поднимаю, например, вот я работаю с пасторами, со служителями, с заветом, с подготовкой к завету, в локальной церкви, я всегда людям говорю: ребят, я хочу, чтобы ваше сердце было готово не к, не к провалу, не к бою, не к войне, не к каким-то атакам. Это в основном мы все выстоим. Атаки мы выстоим, там какие-то вещи мы продержимся. Твое сердце должно быть готово к успеху, к реальному успеху. Семья — не наигранному успеху. Другими словами, ты в определенное время дня ты просыпаешься, и тебя буквально знает весь христианский мир. Что ты будешь делать с этим влиянием? Одно твое слово может решить чью-то судьбу и закончить чью-то судьбу. Что ты будешь делать с этой властью? Так я говорю, это только 1% власти, которую Бог хочет дать тебе. Другими словами, и люди берут вот эту власть и употребляют для уничтожения своих братьев и сестер. Вместо того, чтобы использовать эту власть, чтобы строить кого-то. И поэтому, дорогие, много есть аспектов, почему служители падают. Но если идти в саму глубину, почему служители падают? Потому что они не соответствуют, их гравитация не соответствует вещам, которые они хотят на себе иметь или быть. Дай время, всему свое время. Бог хочет работать над твоим сердцем. И поэтому служители падают, ребят, потому что они берут на себя больше или берут больше, чем их сердце способно удержать, выстоять, чем их сердце способно, так вам сказать, отбалансировать. И поэтому, как всегда, побеждает натура человека. Да? Но входя в призвание, ребят, мы все смиренные, мы все хорошие, мы все любящие, мы все с сердцами слуги. И это не ирония, мы все такие. Но когда приходит реальный успех, вот там будет вопрос: как ты поступишь? Потому что ты, смотря на других помазанников, думаешь: о, я бы так не поступил. Ты не знаешь, как ты поступил, потому что ты никогда в его позиции или в ее позиции не был. Поэтому, дорогие, следите за вашими сердцами. Больше всего хранимого храните сердца ваши, потому что это источник вашей жизни. Окей? Хороший вопрос, спасибо. Я могу из этого вопроса три темы вытянуть. По поводу темы «Битва со святыми». Больше к вам не приходят эти атаки, потому что у меня вроде бы связало этих бесов, но все еще бывают атаки. Интересно, как у вас? Нет, как я в теме и сказал. Хороший вопрос, спасибо, Давид. Я так скажу, те атаки, которые были, вот эти непонятные, странные, закрытые двери, вот эти глухое, да, как бы закрытое небо, вот этих атак нет. Но я скажу, что регулярные, или я их так назову, естественные атаки, мои повседневные атаки, они остались. То есть здесь ничего, поймите, это не магическая пилюля, которую ты принял, там помолился, и тут резко все остановилось. Ребят, остановилось только нелегальное движение дьявола в моей жизни. Поэтому так скажу, да, то, что было мною сказано, мною было остановлено, сейчас это не повторяется, у меня реально открытое небо, общение с Богом, но, еще раз скажу, но мои повседневные регулярные атаки или давление, или работа с сердцем моим Бога, да, как бы оно не закончилось. То есть оно будет продолжаться до дня, скорее всего, до окончания моей жизни на этой земле. Да? Так, сейчас, ребят, мне так хочется найти. Ищу вопросы, подождите, ребятушки, знаю, тут нам позадавали вопросы. Всем привет, родные, кто подсоединился, я вижу, количество людей немножко выросло. Сразу прошу прощения за сбои с интернетом. Вроде сижу под самой точкой Wi-Fi, и все равно интернет еле дышит. Просто сейчас все дома, и получается, интернет вытягивают, скорее всего, все соседи. Поэтому, если какие-то сбои, прошу прощения. Вот здесь задают вопрос: добрый вечер, давайте поговорим о хорошем. Как выстоять перед страхом и паникой сейчас, в период карантина. Во-первых, страх и паника, если вы слушали мою прошлую тему, да, как бы, которую я говорил, прошлую тему и позапрошлую тему, я говорил именно о духе страха. Дети Бога духа страха не имеют. Паника, страх, непонимание, да, как бы, это только у тех людей, которые не имеют общения или хождения с Богом. Или если они верующие, христиане, они не имеют близких взаимоотношений с Богом. Как с этим бороться? Быть в присутствии Бога. Ребят, реально, это не какой-то, знаете, ответ, который как бы все пастора дают всем. Ребят, именно в это время я храню свой мир, покой, юмор, да, как бы храню просто мир в моем сердце. Это каждое утро я в присутствии Бога. Каждый день я в присутствии Бога. Это не что-то, что вот какой-то бонус. Это моя жизнь, я без этого жить не могу. И когда я в присутствии Бога, Библия говорит, кто совершенная любовь изгоняет всякий страх. И тот, кто обладает или имеет, или входит в совершенную любовь, тот избавляется. Да? Как бы тот, у того нет страха, кто пребывает в совершенной любви. А любовь, мы знаем с вами, что это? Это не чувство. Любовь – это кто? Любовь – это личность, это Бог. И поэтому, когда ты входишь в любовь, у тебя уходит страх, потому что ты облекаешься или окутываешься одеялом Небесного Отца, где мир, покой. И, дорогие, поверьте, мы и это пройдем, как проходили все остальное, окей? Тем более сейчас у нас есть инструменты, у государств, да, как бы у стран, которых не было, и эпидемии были раньше намного хуже. И я так скажу, что не было никаких средств гигиены раньше. То есть мы сейчас находимся с вами намного в лучшем положении, чем ранние эпидемии, да, поэтому не переживайте, все это хорошо. Как жить в победе? Опять говорю, ребят, нет вне атмосферы Бога. Поймите, вот где заблуждается основная часть христиан, людей, да, детей Бога. Они думают, что они помолились, и они потом идут в этот мир. То, что ты помолился, это хорошо. Молятся и буддисты, молятся и православные, молятся и кришнаиты. Ребят, молятся все. Проблема не в этом. Проблема в том, что мы жители другого царства. Я должен обладать атмосферой иного царства. И когда я обладаю атмосферой иного царства, я много раз говорил, этот пример, который затертый, когда мы с сыном пошли на рыбалку, и мы ловили акул, да, там даже небольшие акулы, там по полметра, да, как бы, одну мы вытянули примерно около метра, да, акула. И, то есть, как бы, и когда мы ее вытянули, Бог просто начал говорить ко мне. Он так и сказал, ровно так, как ты никто в мире акулы, в ее элементе, акула ничто в твоем элементе. И что Бог говорит? Бог не пришел в этот мир победить князя. Поймите, он пришел открыть дверь. Да, он своей смертью победил князя, но не победил князя в его мире. Князь в мире князя остается доминирующим элементом. Вот почему дух этого мира доминирует, побеждает, двигается, распространяет свою пропаганду, да, свои идеи. И мы видим, что творится в мире. Потому что в цели Иисуса не было прийти, и даже ученики говорят, ну, хотели его царем сделать, и даже они удивились, ну, почему ничего как бы реально не происходит. Потому что это не то, дорогие. Что Иисус сделал? Он своей смертью, он открыл дверь, и теперь он приглашает всех. Но это твой выбор, ты должен сделать выбор быть с ним. Он приглашает тебя быть на его территории. И когда мы не от мира сего, мы живем в этом мире, да. Но мы ходим и двигаемся совершенно в другой атмосфере. Другими словами, да, я человек из плоти и крови, но я духовная субстанция, которая живет под другим князем и другим царем. И вот это, дорогие мои, вот почему, да, вот почему люди не могут жить в победе, потому что они не живут в атмосфере. Когда ты принимаешь не только царя, ты принимаешь царство, ты рождаешься свыше, ты входишь в элементы Бога. Ты, другими словами, моя утренняя молитва, это поймите, это не молитва, как вот люди привыкли, Господи, благослови, Господи, спаси, Господи, пусть меня вирус не коснется, я прошу тебя, просто покрой моих деточек. Дорогие, это не молитва, я не молюсь так, Бог покрывает все мое. Я вырос из этого возраста, я не против на определенных младенческих уровнях просить Бога, это нормально, это для твоей души, чтобы ты чувствовал себя спокойно. Но зрелые дети любите Бога, дорогие мои, это они не молятся так. Они входят в атмосферу, другими словами, они входят в тайную комнату, и они оттуда не выходят, пока на них не опустится слава Бога. И в славе Бога они проводят весь день. И я потом опять приходит утро, и опять я вхожу в атмосферу Бога, облекаюсь в одеяло славы Бога, атмосферы Бога, общения со Святым Духом. И тогда я имею право выходить на эту улицу, в кавычках, да, в этот мир и жить. И поэтому, дорогие мои, моя победа гарантирована, когда я в атмосфере Бога. И поэтому, как жить в победе, я надеюсь, я ответил на этот вопрос. Христиане разделились на два лагеря насчет вируса. «Меня не коснется, я верующий, и другие, не искушая Господа, Бога твоего, одень маску». А вы как считаете? Я не знаю, считаю ли я и так, или так. Я вообще, ну, во-первых, я соблюдаю гигиену, обыкновенную человеческую гигиену, как и соблюдал до вируса, да. Естественно, я занимаюсь спортом и принимаю определенный курс витамин, да, который поддерживает иммунную систему. Это человеческий факт. Духовный фактор, я всегда нахожусь в присутствии Бога, да? Я соблюдаю социальную, да, или физическую дистанцию, когда выхожу на улицу, да, как бы, или иду в магазин, я соблюдаю это. Не потому, что я не верю Богу там, или что, а потому, что я не хочу, да, как бы, ну, делать глупости. Поэтому я так скажу, я абсолютно... Маску я не ношу, ребят. То есть, ну, я дышу нормальным воздухом на улице, я не ношу маску. Так сейчас скажу, все, я недвижим страхом. Я движим, ну так же, дорогие мои, я не движим страхом, но я движим обыкновенной человеческой мудростью. Я не захожу на территории, где больные люди. Когда человек чихает больной, я просто ему говорю, слушай, держись на расстоянии, зачем тебе заражать мое тело, да, проверять какую-то там. То есть я не делаю глупости, ребят. Поэтому моя позиция, у меня нет никакого страха. На улице я провожу, я соблюдаю карантин и слушаюсь, ну, советы государства. Почему? Потому что я забочусь также за неверующих людей. Поймите себя, это вопрос не насчет меня, христианина, который ходит с Богом, не боится этих вещей. Я забочусь в то же самое время за моего ближнего. То есть первая заповедь какая? Возлюби Господа, да, как бы, и потом возлюби ближнего, как себя. То есть я не хочу причинить ему зла, я не хочу навлечь на него страха, на него страх, да. Почему? Потому что, может быть, он не ходит с Богом близко, может быть, он не углубляется в какую-то славу Бога, да? И поэтому он живет в страхе. И поэтому ради немощи его я просто буду держаться на расстоянии. Но я абсолютно недвижим страхом. И опять, если взять, соблюдая какую из позиций, да, вот перечисленных я соблюдаю, наверное, немножко и ту, да? Вот такие, вот такой вот ответ. Яков Петров говорит, у меня часто выходы из тела при засыпании и пробуждении. И я могу выходить из тела осознанно. Вижу себя со стороны. Брат, расскажи подробнее об этом. У меня это было, даже когда я был неверующий. А это, скорее всего, у вас есть очень ярко выраженный пророческий дар. Это пророческий дар, где, другими словами, где это есть у провидцев, это есть у пророков, это есть у людей, которые предрасположены. Поэтому осознанно из тела выходить не советую, потому что ты остаешься без охраны. Почему это выходить из тела неосознанно, да? Вернее, осознанно? Объясняю, ребят, я тот человек, которого Бог забирал из тела. Я никогда осознанно из тела не выходил, я не знаю, как это делается, и я знать не хочу. Но будучи молодым, будучи еще даже неверующим или не христианином, у меня очень часто были вот эти вещи, которые описывает Яков, да, где я был вытащен из тела, и многие вещи происходили, атаки демонов, я видел духовные проявления демонические со стороны. стороны. Бог учил меня воевать в духовном мире, не бояться. Другими словами, Он учил меня оперировать в духовном мире. И я скажу честно, Бог меня из тела моего забирал очень часто. То есть посчитать случаев невозможно. Это было, я так скажу, это было 3-4 раза в неделю на протяжении многих лет. На протяжении до 18, где-то до 19 лет это было буквально постоянно. То есть это настолько было нормой стало, что я просто взмолился. И потом, естественно, я чуть попозже родился свыше. Это приостановилось. И потом Бог начал мне объяснять, что это, да. Поэтому не советую это делать. Таких, кстати, дьявол охотится за такими людьми, как Яков, которые предрасположены, в вас уже Богом вложен или вложен талант или дар провидца, пророка и человека, которого Бог может забирать вне тела, да. Но почему здесь опасность? Объясняю. И я объясняю людям, которые знают или знали эти вещи, как человек, знающий эти вещи, когда Бог забирал меня из тела, первые несколько вещей происходили. Над моим телом стояла охрана ангелов, это первое. Второе, мое тело поддерживал Бог, чтобы оно не теряло функцию. Потому что первый признак, почему ведьмы-колдуны теряют рассудок, это твое тело вне охраны, то есть оно не функционирует. И когда кровь в мозг не поступает, то есть я сейчас не хочу вдаваться в подробности, ребят, это очень, очень огромная тема, и она не для домашек. Твое тело находится, оно без охраны. И мне Бог сказал: сын, скажи всем моим детям, это еще много лет назад было, чтобы они никогда, и я имею в виду никогда, не делали выходов из тела. Потому что твое тело не охраняется. А когда твое тело не охраняется Богом, в твое тело могут войти разного рода демоны и бесы и жить в твоем теле. Да? Когда ты возвращаться будешь, ты можешь найти в своем теле несколько квартирантов, которых ты туда не приглашал. И это ты открыл дверь, и это ты будешь наказан этими вещами. Поэтому, зная эту вещь, будучи забран из тела много раз, понимая весь духовный элемент и аспект, что такое выход из тела и возвращение назад, я не советую этого делать. Это имеет делать право только Бог. И когда Он решит это сделать, в то время, когда Он захочет это сделать, твое тело будет функционировать правильно, когда твой дух и душа будут забраны из него. И второе, над твоим телом будет поставлена охрана ангела. И я даже видел этих ангелов, я видел даже, как мое тело охраняется именно ангелами-хранителями, которые охраняют мое тело от того, пока Бог забирает мой дух. И у меня было перенесение в другие страны, у меня было путешествие, я не хочу туда вдаваться в подробности, это не тема и не тема для разговора, но я когда возвращался, я абсолютно знал, что мое тело функционирует четко, оно под охраной, и квартирантов там не будет. Поэтому говорю людям, которые знают, кто не знает эти вещи, пожалуйста, не суйтесь туда, потому что люди могут наломать очень серьезных дров. И мне Бог сказал, только я имею право выводить тебя из тела. Только я вдохнул туда дух, и только я имею право его забирать на время, или забрать постоянно, то есть забрать тебя к нему. Поэтому советую это не делать, держаться от этого подальше и быть очень-очень аккуратными именно с вот этими проявлениями. Хорошо, двигаемся дальше, ребят. Гузель задает вопрос. Нужно ли быть подотчетным пастору или наставнику? Если он ваш духовный отец, он вас ведет, корректирует и помогает вам освободиться от каких-то вещей, вы должны быть подотчетными. Поймите, смотрите, и здесь написано, какое у вас мнение, ведение по этой подотчетности. Ребят, ну будьте очень аккуратны. Есть подотчетность, а есть контроль. Поэтому подотчетным я буду. Но контролируемым каким-то служителем и пастором я никогда не буду. То есть я не разрешаю людям контролировать мои действия. В то время, когда я понимал, когда мне нужно было свобода, или я двигался к свободе, да, в освобождении от каких-то вещей, у меня были наставники, у меня были духовные отцы, у меня были люди, которые помогали мне, как вам сказать, войти в свободу и держаться в свободе. И мне нужна была подотчетность. Во-первых, подотчетность мне нужна, как вам сказать, или вот, да, вот этот, как вам сказать, координация не нужна зрелым людям. Когда зрелый человек, у него уже не подотчетность, а у него уже отношения со своим духовным отцом или наставником. Да? К примеру, у меня сейчас нет подотчетности. Поймите, о чем я говорю. Я сам пастор, я сам служитель, у меня у самого массы духовных детей, церквей и так далее. Но у меня есть общение с людьми по духовному уровню, которые имеют со мной на одном уровне и выше меня. То есть это значит, что они не контролируют меня, но если у меня есть какой-то вопрос, я могу им задать. То есть это не подотчетность, это общение. Подотчетность нужна людям, которые еще младенцы, которые еще возрастают, вырастают, у них еще нет стабильности, четкой жизни во Христе. Они еще не вошли в свою функцию, они не узнали свое имя, свое предназначение. Да, у вас должна быть подотчетность. Но когда пастор или служитель или апостол прибегает каким-то методом контроля, то есть он говорит тебе «делай, не делай», он может тебе посоветовать, но ни в коем случае не заставить и не контролировать. Поэтому не буду вдаваться глубоко в подробности. Гузель, нужна подотчетность людям, которые освобождаются, вырастают. Например, у нас подотчетность когда нужна? Проходят люди через энкаунтер. И люди освободились от блуда, от алкоголизма, от наркомании, от неважно, от зла, да, от проявлений зла, ненависти. И эти люди входят в команды, в группы, да, в домашние группы, и они становятся подотчетными на определенный сезон служителям или лидерам домашних групп, которые помогают им прийти в свободу, прийти, то есть в полное освобождение. Для чего нужна подотчетность? Человек должен задать вопрос, были ли у тебя проявления зла, о которых мы с тобой молились. Срывался ли ты на своих деток или жену? И он говорит, ты знаешь, нет, уже месяц хорошо, слава Богу. Или наоборот, потом он говорит, слушай, сорвался, я не знаю, что делать, помоги мне. Вот почему нужна подотчетность. Подотчетность не нужна ради подотчетности. Подотчетности есть цель и есть смысл. Это кто-то помогает мне достигнуть победы во Христе. Когда это достигнуто, ты вошел в зрелость, в возраст, в общение, ты стал стабилен, подотчетность тебе не нужна. Но это не говорит о том, что я разрываю теперь отношения с моим апостолом или служителем или пастором. Это мои отношения переходят в другие, как вам сказать, в другую фазу. Теперь он не наставляет меня, а теперь он помогает мне. Теперь он отвечает на мои вопросы, корректирует меня, если я этого захочу. Но он не является как бы, ну, уже как бы, как мама с дочкой, да, или как отец с сыном, который постоянно звонит, как у тебя дела? Ты там на пузырек не сел, ты там наркотик не принял, ты держишься, все нормально. То есть подотчетность нужна людям, которые входят в свободу, да? Хорошо, едем дальше. У нас немного времени осталось. Еще пару вопросиков, родные, отвечу, и будем, наверное, закругляться. Зачем нам посредники сейчас, если Бог все пробуждение завершал, чтобы никто учил, кроме Духа Святого? Родные мои, до общения с Духом Святым мы должны с вами еще дорасти. Почему нужны отцы? Почему? Поймите, Библия. Я понимаю, что вот, ну, человек вот задает вопрос. Вы Библию, если адекватно начнете читать, вы увидите, что даже Павел говорит, что у вас много наставников, но я ваш духовный отец. Он не только подтвердил, что нужны наставники, и у вас они есть, они вам нужны. Он сказал, что у вас есть отец. Я вас родил во Христе, Евангелием во Христе. Я вас родил в Бога. Поэтому, дорогие, это простое, скорее всего, незнание Библии. Если вы прочитаете Библию, нам нужны наставники, нам нужны отцы. Почему? Поймите, это всем из нас. Мне, тебе, всем нам нужны люди, которые общаются с Богом. Поймите, а мы нужны им. Это не то, что кто-то вот на пьедестале стоит. Поймите, отцы нуждаются в отцах. Поймите, это не говорит о том, что я вырос в позицию отца, и теперь мне не нужен отец. Отцы нуждаются в отцах. И естественно, поймите, Библия говорит, что отцы вы познали безначального. Вы вошли в фазу общения с отцом, которую он предназначил для вас. Когда вы входите в эту фазу, естественно, вам не нужны какие-то наставники или там учителя, да, вас учит Дух Святой. Но когда вы входите туда, вот это младенческий период, почему? Потому что Библия говорит, Иисус, да, как бы это сделал. Библия говорит, что Бог поставил иных пророками, учителями, То есть мы с вами видим, да, как бы пасторами, то есть вот все вот это пятикратное служение. Потом там еще мы можем продолжать людей, которые поклонниками, да, то есть он многих в теле поставил вот в это служение. Почему? Потому что тело служит друг другу. Это обыкновенное просто, может быть, или бунт, или, может быть, этот человек был обижен или ранен служителями, и поэтому люди отрекаются от любой помощи. Поймите, дорогие, когда эта помощь адекватная, когда это наставники, действительно отцы, настоящие отцы, не диктаторы, не контролеры, то это очень-очень хорошо для тела Христа. И это библейский принцип. Прочитайте Новый Завет, хотя бы Новый Завет, и вы поймете, что это Божий принцип. Какая ситуация с покупкой нового здания? Да, кстати, хотел немножко объяснить. Сейчас все приостановилось, так как приостановились пожертвования. Кстати, ребят, если кто-то хочет пожертвовать, внизу этого видео есть все линки для пожертвований. Вы можете сделать жертву на здание. Мы продолжаем собирать на здание. Мы верим, что Господь поможет нам. Мы верим, что у нас восстановится. Да, вот это люди пойдут на работу и начнут жертвовать. Но я скажу, что в это время, как бы, ну, пожертвования, я не скажу, что упали на ноль, но очень-очень все приостановилось. На данный момент у нас собрано сейчас 690 тысяч. То есть сейчас на банковском счету у нас в Шаване, нажмите любой картой с любого банка, нажмите, внесите данные, пожертвуйте. Мы очень-очень благодарны, ребят, за каждую жертву. Особенно в этот сезон, да, в сезон карантина, где люди не работают. Поэтому со зданием пока все идет. Мы верим, что мы насобираем эти финансы. Мы верим, что придет, как бы, ну, Бог откроет какие-то двери. Мы не знаем, какие, мы не знаем, когда, мы не знаем, как. Но мы верим, что Бог откроет двери, и мы приобретем это здание, да, потому что нам очень-очень оно нужно для тех вещей, которые в планах, и то, что мы сейчас делаем, да. То есть у нас столько много департментов, что иногда по 3-4 департмента за один офис воюют сейчас в здании, да, и это каждый день. То есть опять же скажу, что для воскресного служения зал у нас как бы нам хватит и того, что мы имеем. Но все остальные офисы, все остальные вещи просто не вмещают ни наше служение, ни движение, ни департменты. Поэтому нам очень-очень нужно новое здание. Я верю, что мы его купим. Андрей, извините, что повторяюсь, но как насчет вопроса о венчании в одной из церквей Завета, ТС, с девушкой, которая пока ходит в другую церковь? Ребят, да нормально, я опять же говорю, я умоляю, я не хочу сделать это опять семейной консультацией, эту домашку, да, но я еще раз говорю, ребят, если девушка вашего духа, если она с вами готова двигаться в славе, в ведении, с церквями Завета, если она поддерживает инкаунтер, если она любит Бога, да пожалуйста, ребят. Если эта девушка, а если эта девушка в каким-то там, ну, баптисты там или какие-то там другая деноминация, пятидесятники, я не против, ребят, это все наши братья. Но поймите, у вас будет, но они по уровню совершенно в других откровениях находятся, да. Они, естественно, не признают многие вещи, которыми занимаются движение центра, да, церкви Завета. Естественно, они не, люди отрекаются от служений, инкаунтеров, СОЗа, ведения Г-12, да, ученичества Иисуса Христа, домашних групп, то есть они не верят в это. Здесь проблема не в том, что она с другой церкви, ребята. Она может быть с другой планеты. Я шучу, конечно. Но она должна быть с вами по духу. Она должна двигаться в одном направлении. Эта женщина или этот парень, они должны иметь одно сердце с вами. Они должны верить в тот же самый уровень откровений, которые вы носите. Если вы это не сделаете, у вас будут постоянно вот эти, что мне делать? В семье война, в семье бойни. Что мне делать? Куда мне идти? Куда двигаться? Мы не понимаем друг друга. Ребят, моя лента просто всегда завалена, да? Не это вот лента, да и даже и в этой ленте, что у людей с семьями непорядок. Это только потому, что они, когда шли в супружество, шли в сочетание, шли в брак, никогда не были птицей одного полета, никогда не были людьми одного сердца, никогда не были людьми одной мечты. Все, что он увидел, это красивую пару грудей, красивую задницу, извиняюсь за выражение. Она увидела широкие плечи, она увидела хороший юморок у парня, крутая машина. Ну и съехались. Ну и что, что вы верующие? Вы абсолютно не совпадаете друг с другом, дорогие. Вы абсолютно не подходите. Вы абсолютно не... Библия говорит, когда Иисус, когда Бог творил, прочитайте Бытие, когда Бог творил, написано, Он творил соответствующие. Написано, каждому животному соответствующее ему, каждому дереву соответствующее дерево, каждому, вернее, семени соответствующая, да, почва. То есть каждой рыбке соответствующая рыбка. И когда Адам увидел Еву, он сказал, это кость от кости, это соответствие. Поймите, дорогие мои, что проблема не в том, что ты нашел девушку, и она с какой-то другой церкви, или с другой там города, или страны. Нашел ли ты соответствие? Нашел ли ты единство? Можешь ли ты ей выложить все свое сердце, свои боли прямо сейчас? Рассказать ей свою мечту? Рассказать ей то, куда ты хочешь двигаться? Бога, в которого ты веришь, и ты не потеряешь ее. Если ты нашел такую девушку, которая будет абсолютно с тобой на одной странице, в одной мечте, за того же Бога держался, ты нашел сокровище. И не важно, что она с другой церкви. Ты имеешь абсолютное благословение от Бога быть с этим человеком. Поэтому, родные, меня не церкви интересует, я еще раз повторяю, меня интересует соответствие. Есть ли у вас соответствие? Если его нет, у вас всю жизнь, и я не шучу, всю жизнь на почве несоответствия будет война. Потому что ты не сможешь сочетать то, что Бог не сочитывал. Ты не сможешь сделать соответственным то, что Бог в соответствие не вводил. Это твое желание. Это ты увидел красивую фигуру, там красивые плечи Бога. Может быть, он вам ответит. Андрей, я плачу десятину уже 2 года, до сих пор есть большие финансовые проблемы. Сколько ни просил Бога об увеличении финансов, не работает. Мне уже кажется, что Бог меня остановил. А что скажешь? Ребят, опять же говорю, что я плачу десятину не потому, что мне нужен финансовый прорыв, семья. Я плачу десятую часть, потому что оно не мое. Я отдаю Богу Божье. Я в завете этом не потому, что я жду, что у меня прорыв. Ребят, иногда никаких прорывов нет. Иногда не прорыв, а затяг. Поэтому любому человеку здесь в ленте, любой может сейчас поплакаться и сказать, у меня тоже финансовый прорыв нет. Поэтому, отвечая да вот на этот прорыв, ребят, на этот вопрос вам, да, прошу вас, делайте это из любви Богу, а не из-за выгоды. Сколько людей платит десятину из-за того, что они придумали себе прорыв. Да не будет прорыва, если у тебя неправильное сердце. Ребят, не будет прорыва, если у тебя нечистые мотивы. Делай это из любви Богу. Делай это, несмотря ни на что. Делай это, когда прорыв. Делай это, когда нет прорыва. Делай это, потому что у тебя завет, а не потому, что ты что-то придумал себе, и ты хочешь что-то от Бога, да? Поэтому сразу скажу, уберите эти мотивы, не ждите ничего. Я, когда благословляю церковь, благословляю дом Бога, благословляю движение Бога, я никогда ничего не жду. Я считаю, что я это должен сделать, это не мое, и Божье должно идти на Божьи дела. И все, вот это моя позиция. Павел задает вопрос. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, учить жене не позволяя, ибо прежде создан Адам, потом Ева. Родненькие, ну пожалуйста, ну прочитайте нормальный перевод Библии. Ну Павел, ну боже мой, ну сколько лет вы можете читать синодальный перевод, который был сделан, чтобы контролировать женщин? Давайте я вам расскажу, что здесь говорится. Я разговаривал, поверьте, с религиозными раввинами, которые смеются с этого, потому что не может этого быть написано. То есть он сказал, такого не может быть. И я вам скажу, почему. Библия в оригинале написана, другой перевод возьмите, нормальный перевод написано, что женщина да не разговаривает громко, и если у нее есть вопросы, пусть она задает мужу дома. Другими словами, это место написано не чтобы заткнуть несчастную жену. Дома, скорее всего, это пишет религиозный человек, скорее всего, это пишет пятидесятник или баптист. Это человек, который, скорее всего, пишет Павел, который не читал нормальный перевод, современный перевод Библии. Синодальный перевод создавался еще при Петре. Он создавался синодом. Все это корректировалось самим Петром. В то время нужно было сделать контроль и власть. И этот перевод несет в себе очень многие ошибки, очень многие издержки неправильные и очень многие исторические ошибки. И поэтому оригинал, Павел, еще раз говорю, звучит так. В израильском, маленькая предыстория, это мне рассказывал человек, который знает историю Израиля, который является евреем, который является человеком, который, ну, знает все эти вещи, да? Он говорит, во времена Израиля, ветхого Израиля, который жил во время Иисуса Христа, всегда было, если кто был у стены плача, вы можете видеть, что стена плача разделена занавесью или стеной, или барьером, как угодно называйте, да? Стена плача разделена барьером. Точно так в древние времена была стена в синагогах. В синагогах была занавес. За занавесью, за одной частью занавеса сидела женская часть. Кстати, у баптистов, у пятидесятников, у многих это делается. Я не говорю о том, что это плохо, хорошо. Я говорю, что это просто издержки старой жизни. За другой частью занавеса сидела большая часть. Это была большая часть мужчин. И на этой же части стоял, стоял не то что алтарь, а стояло место, где священник или первосвященник, да, человек служил. Да? И получается, когда занавес, занавес была плотная. За занавесью на одной сидела часть женщин, за другой занавесью сидела часть мужчин со служителем. И когда служитель говорил какое-то слово или откровение, чаще всего женщины, да, как бы женщины, не изучая слово, не знали значения. И они во всеуслышание за занавесью, да, это я вам историю говорю, это не придумано, это история Израиля. За занавесью женщина начинала выкрикивать со той стороны шторы своему мужу с другой стороны. И когда она кричала с той стороны: «Авраам, что он говорит?» Что, когда это Павел или апостолы, скажем так, когда апостолы это узнали, они сказали: «Я не позволяю женщине выкрикивать в храме и нарушать порядок духовного действия. Но пусть она дома спрашивает эти вопросы у мужа». Я надеюсь, Павел, понятно. Если непонятно, умоляю, прочитайте нормальный перевод Библии. И перестаньте вот на вот этих местах, которые просто созданы, чтобы калечить жизнь женщин, убивать личность женщины, да, чтобы просто издеваться над, как сказать, над персоной, да. И религия по сей день строит свои учения на вот этих местах из Библии. Родные, я умоляю вас, пожалуйста, я не против синода, у меня синод лежит. Я просто, как, у меня рядом есть много разных других переводов Библии, которых я читаю, в которых я углубляюсь. Пожалуйста, прочитайте Библию, те, кто баптисты, пятидесятники, да и харизматы, прочитайте Библию хотя бы один раз в другом переводе. Для вас Библия зазвучит вообще по-другому. Поэтому опять повторяю, это место из Библии абсолютно переведено неправильно, абсолютно некорректно. Это чтобы контролировать женщин церкви. Еще раз повторяю, женщина из-за занавеса кричала своему мужу. Павел, когда это узнал, он сказал: «Я не советую женщинам или я запрещаю женщинам кричать во время богослужения, задавая вопросы. Но пусть дома задают вопросы мужу». Это ничего насчет богослужения, ничего насчет, что женщине проповедовать не надо. Если на данный момент, Влад задает, если на данный момент мы с женой сами, нету друзей, никого, как только с кем начинаешь общаться, их как будто сдувает ветром. Какое впечатление, что мы как в корабле с Богом одни. Что это за сезон? Это, скорее всего, такой сезон, какой был у меня. У меня этот сезон был где-то около 4 лет. И что бы я ни делал, я и жена, это одиночество. Опять, Бог вас сейчас, что Бог делает? Он хочет, чтобы вы шли за ним, искали его. Ребят, именно в это время перестаньте искать друзей. Если Бог вам не дает друзей, значит, вам пока они не нужны. Поверьте, потом, чуть попозже, у вас будет столько друзей, что будете мечтать побыть один на один с Богом. То есть, это я говорю из личного опыта. Ты будешь мечтать, что у тебя хотя бы один день не трогали вообще. То есть, не звонили, не писали, не хотели с тобой встретиться. Скайп не звенел, то не звенело, письма пишутся. То есть, у тебя абсолютно, то есть, даже нет продыхнуть времени. Поэтому поймите, семья, это сезон. Уважайте, наоборот, благодарите Бога за этот сезон, где только ты, жена и Дух Святой. Я скажу, что это очень классный сезон. Мне он повлиял только в лучшую сторону. То есть для меня это был просто идеальный, прекрасный сезон моей жизни. Поэтому благословение вам, это прекрасный сезон. Конференция в Санкт-Петербурге в этом году планируется? Нет, в этом году в Санкт-Петербурге конференция не планируется. Мы даже не знаем, будут ли мои конференции вообще как бы, да, ну, задействованы. Поэтому у меня майская конференция, скорее всего, не будет. И сейчас в июне у меня должна быть конференция в Эстонии. Да? И мы не знаем, получится ли. Мы не знаем. Верю, надеюсь, молю Бога. Я сам, честно, я сам уже немножко даже соскучился. Потому что на карантине... Смотрите, я летать не люблю. Но, в принципе, я так засиделся на карантине, что я бы не против сейчас и полетать, и конференцию какую-то провести. Поэтому дальше мы не знаем, ребят. Потом у нас должна быть, потом должна быть конференция у нас в Новосибирске. И у нас разные должны быть еще конференции. Но мы не знаем, ребят, что с этим карантином, когда страны откроют границы. У нас точно не будет в Питере в этом году. В следующем году планируется конференция в Москве, поэтому не переживайте. Если не Питер, то Москва. Если не Москва, то, скорее всего, Новосибирск будет, да. Я верю, что в Ростове, ребят, в Ростове мы сделаем конференцию, когда откроются двери, мы с пастором Станиславом, да, с Натальей, с ребятами, да, из Меч Духа Церкви, с Ростова, мы сейчас держим связь, мы смотрим, как все откроется, и мы посмотрим, как мы сможем сделать конференцию в Ростове. Но не переживайте, в Ростове мы сделаем конференцию, мы сделаем, я хочу в Ростов, я соскучился за Ростовом, за ребятами, поэтому не переживайте. Все в планах, это не отменено, это просто, скажем так, конференция перенесена, да, вот так можем сказать. Так, дальше. Лариса задает вопрос. Андрей, что будут делать орлы, к которым было ваше послание, когда они будут Богом активированы? Ребят, прямо сейчас мы в сезоне созревания. Прямо сейчас зреют это огромное количество людей по всему миру. И поймите, когда они будут активированы, я не знаю, родные. Если бы я знал, я бы точно сказал бы, я не знаю. Я знаю одно, я должен слушаться Дух Святой и делать то, что Он мне говорит. А на данный момент Он говорит мне просто кидать орлам мясо, давать мясо, давать откровения, вести, идти на глубину, тащить людей на глубину, больше, глубже в откровение Отца, глубже в откровение Церкви, глубже в откровение и познание себя в Боге, да, то есть вот это мой сезон сейчас, да, глубже в строение самого тела Иисуса Христа, не Церкви в стенах, поймите, о чем я говорю о Церкви как теле Христа по всему земле, по всей земле, поэтому вот это... Александр за это про пастор. Вы говорили, что Бог забрал у вас опцию повернуть назад. Много раз просил у Бога об этом. Как вы думаете, Он отвечает на все подобные искренние молитвы, когда доверяешь Ему полностью? Конечно, родные, я верю, что Бог слышит вас. Когда я помню, у Бога попросил, но опять же, поймите, я попросил у Бога забрать опцию, когда Он показал мне очень тяжелый мой путь. Когда в 93-м году у меня была встреча с Богом, встреча с Иисусом. Сразу говорю, на небесах я не был, в аду я не был. Я был вне тела, в откровении Бога, и Он переносил меня в определенные места и сезоны моей жизни и показывал мне. Когда Он показал мне все эти вещи, ответил на мои вопросы, мне было тяжело, у меня был страх, потому что то, что Он показал мне, было очень, скажем так, дискомфортным для моей жизни, для моего тела. И у меня тогда просто вырвалась молитва. Я говорю, Отец, пожалуйста, Господь, пожалуйста, Дух Святой, я умоляю Тебя, пожалуйста, помоги мне, забери у меня опцию вернуться назад, забери у меня эту опцию, я не хочу. И Иисус говорит, поймите, я слышал от Бога, что Он пообещал мне это. То есть Он пообещал, что будет охранять меня, Он пообещал, что будет это делать. Я не знаю ваше хождение, родные, я не знаю, насколько... Какова ваша миссия? Я не знаю, насколько показан вам ваш путь. Но я знаю одно, Александр, что Бог слышит ваши молитвы. И если вы искренне попросите и скажете, Отец, что бы со мной ни было, куда бы меня ни клонило, куда бы меня ни рвало и ни метало, пожалуйста, я заключаю с тобой завет. Завет, который я со своей стороны не смогу разорвать. Пожалуйста, не дай мне возможности вернуться назад. лиши меня этой опции. А Бог слышит это, дорогие, поверьте, Бог слышит это. Я знаю, мы можем просить у Бога что угодно, но мы просим в зависимости от вашего взаимоотношения и от вашей миссии, для которой вы на этой земле. Да? Большинству людей даже не нужно об этом молиться, потому что, скорее всего, они не отойдут от Бога. То есть у них не будет этих битв, у них не будет этих сатанинских нападок, у них не будет, как вам скажу, их жизнь не будет подвергнута смерти или атакам смерти. Да? То есть очень многие люди будут в тех позициях находиться, в которых я нахожусь и проходил, да, и прохожу. То есть многие люди этого не будут иметь, потому что их миссия, ну, она не подразумевает этого. Поэтому, ну, а те, кто чувствует, вы можете помолиться, Бог вас услышит, родные. Андрей, привет. Приветствую. Есть ли у тебя дар исцеления? Дорогие, дар исцеления... Опять же, давайте я вам скажу так, что дар исцеления есть только у одного Иисуса Христа. Если бы у кого-то был дар исцеления, это значит, что вы можете исцелять когда угодно, вы можете исцелять где угодно, вы можете исцелять даже когда Бог вам не говорил. Дар — это подразумевает то, что вам Бог не нужен. Другими словами, дар петь подразумевает то, что ты можешь петь даже песни не Бога. То есть дар говорить. Например, у меня есть дар говорить, да? Не дар проповедовать. Проповедовать могут разные люди. Дар говорить. Дар говорить, излагать мысли. Туда входит и в проповедь, и учить, и так далее, и так далее. У меня есть этот дар, да? Я могу этот дар и без Бога употреблять. То есть не включая атмосферу и славу Бога, не включая его откровение, я могу пользоваться этим даром и даже собирать хорошее количество людей, просто развлекая их своим даром, да? Поэтому, честно сказать, моя персональная позиция, я не верю, что кто-то на этой земле, кроме Иисуса, обладает стопроцентовым даром исцеления. Библия говорит, что мы все можем молиться за исцеление. У кого-то это будет ярко выражено, да, эта функция. У кого-то эта функция будет, как у меня, время от времени, редко, и то, когда Бог покажет. Потому что это не моя главная, или я называю, это не моя первостепенная функция. Это моя второстепенная и так далее функция, когда Бог захочет. Обладает у кого-то это первостепенная функция. Поймите меня, семья, я сейчас говорю взрослым языком. Первостепенная функция — это говорит о том, что ты в основном движешься в этой позиции, в этой функции. Это значит, что бенихин, которого мы берем, он обладает функцией, да, мы так называем даром, исцелять. Но даже бенихин не может исцелять всех, исцелять всегда, исцелять, когда ему захочется. Потому что исцелять может в реальности только Иисус Христос. Он наше исцеление, Он забрал наши грехи и болезни. Поэтому функция исцеления у человека может быть. И функция, да, или позиция его, дар, да, может быть первостепенным. То есть он человек, который приезжает. Например, я знаю многих людей, у которых эта функция первостепенная. Например, наши хорошие друзья, это Джереми и Миранда Нельсон. У них первостепенная функция – это исцелять людей. Это не только... То есть у них это смешано. Проповедь Евангелия, евангелизм, и здесь же они исцеляют. То есть когда ты их видишь, их крусейды, когда они... ездят на эти огромные стадионы по 100 тысяч, по 500 тысяч, там, где они там ездят там, да, в разные страны третьего мира и там спасают людей. У них эта функция проявляется исцелением. Поэтому сразу скажу, дорогие мои, что дара исцеления у меня нет. Дара исцеления нет даже у бенихина. У него есть первостепенная функция исцелять. И то он не может. Сколько люди говорят, ну у тебя же все, ну ты же должен исцелять. Я говорю, я могу помолиться за тебя. Но а вдруг еще не сезон, а вдруг Бог твое исцеление, он хочет тебе его дать, но не сейчас. А вдруг у тебя есть открытая демоническая дверь, которую держит не Иисус, а которую держишь ты. И ты не хочешь там попросить прощения или там закрыть эту дверь, исповедоваться, и придет исцеление в твою жизнь. Да? То есть поэтому, дорогие, поймите, исцеление, это не часто, оно не требует какого-то человека в даре исцеления. Исцеление — это когда приходит определенный... Бенихин говорит, большинство людей приходит исцеление, когда они начинают заниматься спортом и питаться правильно. Говорит, большинство уходит в диабет, уходят все вот эти бессонницы, уходят много, массы вещей, проблема с сердцами, проблема с крови-сосуди, да, вот эта система, сосуды, вены, все это начинает приходить в порядок, когда человек просто начинает двигаться и питаться правильно. Поэтому, семья, поймите, дар исцеления Я, наверное, немного вот здесь, просто поверьте, зная, о чем говорю, двигаясь в этом очень много лет, двигаясь с людьми, которые обладают этой функцией и этим, в кавычках, как бы даром, да, но в реальности они не всемогущие, и они, если Иисус кого-то не запланировал исцелить, или Иисус не запланировал кого-то исцелить сейчас, даже люди с даром исцеления этого сделать не могут. Помолиться могут, но исцелять никого ты не можешь вот так. Раз, и кто-то исцелился. Если ты это можешь сделать, то тогда, скорее всего, ты Бог, и тебя зовут Иисус Христос. Окей? Двигаемся дальше. Поклонение – это все, что нам нужно. Дорогие, поклонение – это все, с чего начинается. С поклонения все вытекает. Но это далеко не все, что нам нужно. Поймите, да, я поклонник, я поклоняюсь. Но все, что нам нужно, это не только поклонение, семья. Нам нужно общение с отцом. То есть я понимаю, что поклонение, можно сказать, как бы там и общение. Но нет, дорогие, поклонение – это когда я вхожу в славу и в поклонение. И когда через поклонение я вхожу в общение. Окей? Поэтому поклонение, скажу там, это все, что нам нужно, чтобы начать. Но потом, когда Бог ведет тебя дальше, Он будет вести тебя дальше. У тебя в некоторых вещах я буду очень аккуратен в своем языке. Да? То есть, ну, я скажу так, что на многих конференциях меня сопровождает именно ангел откровения, дух, мы его называем так, дух откровения, который сопровождается с ангелами, который я четко знаю, что говорить, когда говорить. То есть, я знаю то четко, когда я учу, и я точно знаю, когда включается ангел откровения. Да? Поэтому отвечу на твой вопрос. И да, и нет. С поклонения все начинается, но потом ты идешь в определенные глубины, пласты и откровения Бога, которые одним поклонением 100% не будет. Но это хорошее начало. Привет, родные, привет, родные. Привет всем, кто еще подключился. Вижу, народ потихоньку подключается. Сейчас, наверное, точно вам делать нечего, да, поэтому подключаемся. Хорошо, родные, я уже полтора часа, я просто не хочу мучать вас. И сам уже хочу отдохнуть немножко. Так. Пастор Андрей, сколько еще осталось собрать денег на покупку здания? Ну, если у нас, к примеру, собрано, да, у нас примерно собрано 700 тысяч, 690, да, 700 тысяч, отнимите это от 2,5 миллионов, да, 2,5 миллиона, это нам нужно дать вот этот задаток, все остальное покроет банк. Но вот этот задаток, как бы, или основную часть, да, мы должны покрыть как церковь, потому что они нам не займут остальную часть. То есть, грубо говоря, мы должны половину здания просто сразу заплатить, да, то есть, потому что церквям не дают заемы, какие сдают бизнесам, поэтому нам нужно аккуратно, я думаю, может быть, всю эту информацию слышали уже, да, поэтому от нас банк требует, грубо говоря, половину здания заплатить, а остальное они платят, и у нас как бы потом будет выплата под минимальные там проценты, но потому что церковь как бы она практически не облагается налогами в Америке, и мы практически за наличку, можно так сказать, церковь выплатим, да? Но на данный момент из 2,5 миллиона, если вычесть 700 тысяч, да, то у нас получается сколько? Математика, если не подводит меня, да, то это получается 1 800 000, да? 1 800 000 нам еще нужно собрать, да? Поэтому преломление, молился за себя. Просто я помазал себя елеем, я ставил охрану над сознанием. А также, дорогие, я научился спать с помазанной музыкой. То есть я всегда сплю с наушниками, в которых поклонение. Сейчас у меня просто Библия, которая под музыку, начитанная Библия. То есть раньше я слушал поклонение. Можете слушать что угодно, лишь бы оно было духовное, лишь бы оно было пропитано атмосферой Бога. То есть если наушники не можете, включите тихонечко магнитофон. Да, как бы. И я увидел, что когда создается атмосфера Бога, когда я засыпаю, дьявол не может меня коснуться. То есть я научился такие вещи. Еще есть один вариант. Иногда эти вещи делает Бог, чтобы научить тебя духовной брани, чтобы научить тебя видеть духовный мир, слышать духовный мир, не бояться духовный мир и воевать в духовном мире. Поэтому у меня даже, я много этих факторов делал, да, мазал елеем, преломление принимал, музыку ставил, в наушники музыку, и все равно были атаки демонические на меня. Потом, когда я Богу задал эти вопросы, он говорит, сын, говорит, это я делаю, подчинись этому процессу, пройди этот процесс, и как только этот процесс закончился, ребят, уже много-много лет нет никаких духовных атак во сне. Поэтому иногда это активировано Богом, чтобы сделать тебя крепче, мудрее и сильнее. Да? Хорошо, родная, найду последний вопросик, такой более-менее найду, чтобы ответить. Домашних групп, ребят, в Канаде, если есть, то я не знаю о них. То есть я... Если кто-то знает, напишите здесь. Если кто-то, может быть, из Канады нас смотрит, да, пожалуйста, напишите вот здесь в описании внизу, да. Но это вы сможете сделать только во время прямой трансляции. Если кто-то здесь из Канады, у вас есть домашняя группа, да, и вот здесь пишут, да, Британская Колумбия, Канада, да, домашняя группа, напишите, сбросьте свои координаты. Но у нас официальной группы нету. Когда будешь в Москве, Юрий спрашивает, я уже ответил, в 2021 году я буду в Москве. Скорее всего, когда будет тепло, это будет или, скорее всего, лето, наверное. Поздняя весна, раннее лето. Юля спрашивает, добрый вечер, как попросить у Иисуса прощения после... Так и просите. Попроси Духа Святого. Во-первых, когда вы совершаете грех, и тем более грех, который вы знаете, и когда вы сделали, причинили боль, во-первых, вы причинили боль Духу Святому. Просите прощения у Духа Святого. Обычно, когда у меня эти вещи происходили или происходят, время от времени, семья, у нас у всех есть вещи, когда мы делаем что-то, и мы сожалеем о сделанном, да? Поэтому никто от этого не застрахован. Мы люди, мы делаем ошибки, или нас провоцируют другие люди делать ошибки. Здесь не дело в ошибке. Попросите прощения у Духа Святого. Некоторые люди говорят, я не могу видеть, вот много вопросов было, я потерял связь с Богом. Вы потеряли связь с Богом, потому что вы оскорбили Святой Дух. Я советую вам покаяться и попросить прощения у Духа Святого, потому что Он является вашей связью с троном Бога, с тронным залом, с Отцом, с Иисусом Христом. Поэтому, нарушив эту связь, вы, другими словами, когда вы оскорбили Святого Духа, как мы оскорбляем? Непослушанием, грехом, вещами, которые Он нам говорит делать, мы не делаем. То есть, понятно, что Дух Святой сразу не отходит. Он будет это делать, просить. Но когда мы продолжаем упираться, Дух Святой, Он не уходит, Он отступает в сторону и перестает с тобой вести коммуникацию. Когда Дух Святой перестает вести с тобой коммуникацию, у тебя обрывается связь с небом, и ты чувствуешь, как будто ты голый, ты оставленный, ты брошенный, советую попросить у Духа Святого прощения, покаяться перед Ним и наладить с Ним взаимоотношения. И когда вы наладите с Ним взаимоотношения, тогда у вас автоматически наладится отношение с Отцом, с тронным залом и с атмосферой. Поэтому, отвечая на многие вопросы здесь, да, один из вопросов, который проследуется у многих людей, это потеря атмосферы. Потеря атмосферы – это осознанный грех, и вы оскорбили Святого Духа, который пытался вас остановить, говорил, вы не послушались. Дух Святой вас простит, родные, Он простит. Он просто хочет видеть ваше открытое сердце, ваше искреннее сердце. И попросите у Него прощения. Просто войдите в тайную комнату, станьте на колени, просто скажи: «Дух Святой, я попал, я без Тебя попал, я без Тебя не могу жить, я без Тебя не могу одного дня прожить, я без Тебя мучаюсь, я не могу жить, я существую». То есть, как я прошу прощения у Духа Святого? Я говорю ему, как есть. Я ему говорю: ты мой воздух, и без тебя я больше жить не могу. Поэтому вот такие, ребята, вещи. Хорошо, родные. Итак, я буду заканчивать. Угу. Вот задают здесь вопрос, когда я была маленьким, был или была, окей, ладно, я видела, скорее всего, это женщина, да, я видела в меня, окей, я постараюсь сейчас адекватно прочитать этот вопрос, когда я была маленькой, я видела себя, скорее всего, в гробу несколько мужчин, зеленый
поле и кричала жила, почему вы меня охороните, так и жизнь живу. Скорее всего, вам было открыто, скорее всего, это наследственное проклятие. Извините, я русский язык просто, я немножко не понял, что здесь написано, но я понял идею, скорее всего. Вы увидели, вам, наверное, показано было Духом Бога, что вас хоронили. Для меня это показатель. Разрушьте это во имя Иисуса Христа. Помажьте себя елеем, закройте эти двери и скажите, что вы разрушаете это проклятие не только на себе, но и на всех ваших детях. Скорее всего, кто-то что-то сделал в вашем роду перед вами. Потому что вот это, когда вас хоронят, когда это делают, это свидетельство наследственного проклятия и того, что, то есть, вас заживо похоронили. То есть, для меня это дает, для меня это показатель то, что вас прокляли, что вы будете не жить, а вы будете мучиться. Поэтому, дорогие, делайте вывод, поэтому, дорогие, помолитесь, пожалуйста, прошу вас, помолитесь, разрушьте это проклятие. И поставьте над собой охрану. Проклятие разрушается очень просто. Вы говорите так. Я прихожу перед троном Небесного Отца, и я прошу его о справедливости. Я разрушаю всякое проклятие, которое до меня. Я снимаю это проклятие во имя Иисуса Христа. Я приношу его перед Богом и прошу исцелить мой род от меня и все мои дети, и все мои родственники, и те, кто будут после меня рождаться, да? Другими словами, возьмите примерно вот эту молитву, предстаньте перед Богом и разрушьте это нелегальное проклятие, потому что Библия говорит, что дети не будут страдать за грехи родителей. Это сказано в Библии. Возьмите это слово и скажите: «Бог, ты сказал, что дети не будут страдать за грехи родителей, поэтому я снимаю это проклятие, я ставлю охрану, и я закрываю эти двери во имя Иисуса Христа». Хорошо, родные, буду прощаться с вами. Благословений. Мы посмотрим, как следующая среда будет. Если что, будьте готовы. В среду я, может, выйду в следующую домашку. Мы пообщаемся с вами. Готовьте вопросы. С Богом, дорогие. До следующей встречи. Пока.